Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». В библиотеках нового типа знания можно получать не только из книг. Здесь еще с детьми работают и психологи, и педагоги. В одной из таких библиотек побывала и наша съемочная группа. Мы встретились с арт-терапевтом и художницей Светланой Овчинниковой. С ней мы поговорили о терапевтической пользе искусства.
Сегодня мы отправимся в библиотечно-информационный центр «Интеллект». Находится он среди новостроек, на первом этаже социального дома. И совсем не похож на те библиотеки, к которым мы все привыкли. Здесь посетители могут не только провести время наедине с интересной книжкой, но и в общении друг с другом, в беседах со специалистами, на занятиях со своими детьми. Это государственное учреждение, и все занятия проводятся бесплатно. Пожилые люди могут научиться здесь работать с компьютером, родители поговорить со специалистами о проблемах воспитания, дети поиграть со своими сверстниками в полезные игры. Светлана Овчинникова, художник, педагог, арт-терапевт, еженедельно по средам проводит занятия с детьми на развитие их творческих способностей. Здесь нет оценок и требований следовать шаблону. Хочешь – делай, не хочешь – найди другое занятие по душе. В классе Светлана не педагог, но помощник, человек, подающий идеи для творчества.
Ой, спасибо вам, ребята, вы мне так помогаете. Вот я филин какой, махнул крылом, крупы у меня, зернышки перепутались, я бы сам не справился без вас.
Я их не учу что-то делать, то есть я показываю разные материалы, что можно с помощью этих материалов делать. Объясняю родителям особенности материалов, с которыми они работают, потому что различные художественные материалы, они имеют свою зону действия, да, на нервную систему ребенка и взрослого человека в том числе. Я все это объясняю родителям, потому что для многих краска – это просто краска, да, глина – это глина, и не все понимают, как ее можно применить, чтобы помочь ребенку, например, справиться с, не знаю, усталостью, с плохим настроением, как это может ему помочь в развитии, в том числе и в развитии речи. Если ребенок пришел уставший со школы или из детского сада, ему можно предложить полепить. Потому что лепка снимает напряжение нервное благодаря тому, что человек прикладывает усилия для того, чтобы сформировать что-то из материала. Это, пожалуй, первый момент, да, такого воздействия терапевтического. Второй момент в том, что само взаимодействие с материалом тоже дает свой эффект успокаивающий. И третье – это уже непосредственно творческое выражение, потому что человек лепит образы, да, которые, возможно, его беспокоят, он выражает свои эмоции и тем самым помогает себе самостоятельно, без помощи уже специалистов. Я могу порекомендовать родителям, например, давать ребенку возможность пользоваться теми материалами, в которых у него возникает потребность, потому что дети и вообще люди очень хорошо чувствуют, что какой материал им может на данном этапе, да, помочь. И бывает так, что сегодня ребенок пришел, он попросил глину, а завтра он хочет порисовать красками. И, конечно, нужно ему эту возможность предоставить.
Это третье занятие из курса. Оно посвящено работе с тестом и крупой. В детских ручках обыкновенные макароны и рис помогают развивать память, фантазию, воздействуют на моторику, обогащают сенсорные ощущения. При этом родители тоже активные участники процесса.
Многие мамочки, которые посещали занятия, они сами постепенно стали приходить к тому, что у них возникло желание творить. Потому что бывает так, что в школе, да, или там в детском саду ставят критерии, ставят оценки. Вот так правильно, а вот по-другому неправильно. И человек вырастает, он привыкает к тому, что он не умеет рисовать, он не умеет петь, он считает, что он лишен творческого начала. На самом же деле абсолютно в каждом человеке есть творческое начало. Просто его нужно активизировать, то есть дать возможность себе творить. Потому что творчество нам помогает во многом. Оно помогает выразить себя, это отражается на эмоциях, да? Творчество способно помочь действовать в критических, трудных ситуациях. И когда родители понимают, что они могут вместе с детьми точно так же заново в себе это открывать, они начинают прекрасно рисовать. Я не говорю опять же, прекрасно, в смысле, да, красиво. Они начинают рисовать, не стесняясь себя, не думая о том, что я умею или не умею это делать. И некоторые действительно начинают увлекаться творческой деятельностью, и это помогает и в их семьях общению, да, между родителем и ребенком. Потому что ребенок, видя, когда мама или папа занимаются чем-то творческим, ему, конечно, тоже хочется к этому присоединиться. И вот одна из задач занятий – это именно помощь и взрослому человеку в открытии своего потенциала, которая благотворно скажется на нем самом и благотворно скажется на его взаимоотношениях в семье.
Нам очень понравилось, потому что, во-первых, это рядом с домом, во-вторых, тут очень интересно, замечательные преподаватели, увлеченные своей профессией. Вот, и здорово, что можно прийти с двумя детками и всем занятия найти по душе.
Ребенок достает сам крупу, вспоминая за занятия, либо не только крупы, то есть если это, например, цветная там, бумага, еще что-нибудь, и просит, в принципе, повторения занятия. Вот. Это нас, в общем-то, объединяет, то, что, мне кажется, самым главным. Родитель должен быть не рядом, а вместе с ребенком. И поэтому это, скажем так, еще несколько минут или час, который мы проводим вместе с ребенком.
Очень благодарна, что такой чудесный центр создан для наших детей. Мы сюда ходим не только в библиотеку, но на разные кружки, а также вот занимаемся с маленькой дочкой в этой студии. Это уже достаточно разный комплекс занятий был, и рисование, и лепка, и творчество вот с крупой, там еще впереди у нас по плану тоже много интересного. И я считаю, это очень важно, потому что все мы родом из детства, и именно вот то, что заложено нам вот в таком возрасте нежном, оно потом в зрелом возрасте дает и утешение, и радость, и какие-то такие новые просторы открываются, именно то, что заложено в глубоком детстве.
Термин «арт-терапия», а дословно «лечение творчеством», ввел в употребление художник Адриан Хилл в 1938 году. Этим термином он описал свою работу с туберкулезными больными в санаториях. Он заметил, что занятия творчеством отвлекают его пациентов от переживаний и помогают справиться с болезнью. В США подобным образом работали с детьми, вывезенными из фашистских концлагерей. В начале своего развития арт-терапия отражала психоаналитические взгляды Фрейда и Юнга. Согласно их теории, продукт творчества клиента – рисунок, скульптура, инсталляция – выражает его неосознаваемые психические процессы. Основная цель арт-терапии – гармонизация внутреннего состояния через творчество. Впрочем, все это вещи, давно известные и применяемые нашими предками на практике, только не облеченные в теорию. Сегодня методы арт-терапии активно применяются в педагогике. Их могут использовать и родители, занимаясь дома с детьми.
Пожалуй, самое главное, что я посоветовала бы родителям, это давать ребенку возможность исследовать, то есть предоставлять ему пространство для этого, необходимые материалы, и материалы желательно хорошего качества. Объясню почему. Потому что зачастую воображение детей опережает их способности. И многих, конечно, это расстраивает. Когда ребенок понимает, что с помощью материала он может реализовать свою способность, да, свое желание, его это еще больше заинтересует. Он увидит результат своей деятельности, ему захочется вновь соприкоснуться с этим, да? Когда ребенок работает, не сконтактирует с не очень качественными материалами художественными, мотивация просто может пропасть. Далее я бы порекомендовала избегать критики. Конечно, бывают ситуации, когда родитель, педагог, да, ему кажется, что так было бы лучше, например, и он начинает что-то советовать. Этого делать не стоит на определенном этапе, потому что для детей творчество является процессом выражения себя в этом мире. И дети таким образом рассказывают о том, что они переживают. То есть творчество является выражением их внутреннего мира. И когда взрослый человек вмешивается и говорит, ты делаешь неправильно, так не может быть, то, конечно, ребенок может опять-таки потерять желание, да, показывать то, что он думает и чувствует. Потому что, опять же повторюсь, творчество – это не что-то красивое, да, не то, чему мы можем научить, а творчество – это именно проявление человека, проявление его индивидуальности, его мыслей, его чувств. И для детей дошкольного периода, пожалуй, один из ключевых интересов заключается как раз-таки в творческой деятельности. И вот тут задача родителей помочь, поспособствовать тому, чтобы ребенок хотел этим заниматься и всячески давать этому ход, возможности. И я хочу порекомендовать родителям замечательную книгу. Это автор Марина Озерова о детском рисовании. В этой книге рассказывается о том, какие периоды проходит ребенок в своем развитии в рисунке, как это отражается. Здесь есть и детская психология. Но по большей части в этой книге и речь идет о детской психологии и как развитие ребенка выражается в его рисунках, в его творчестве. На что стоит обращать внимание? Как помочь своему ребенку более гармонично развиваться? На мой взгляд, это очень полезная информация для родителей. Я сама с удовольствием читаю эту книгу, использую ее как настольную для своих занятий, рекомендую всем, кто приходит ко мне с вопросами, потому что она читается очень легко и дает исчерпывающие ответы на то, зачем заниматься творчеством, как это делать и как сделать этот процесс увлекательным и для родителей, и для ребенка.
На различных фольклорных мероприятиях мы не раз пересекались с детским самобытным и интересным хором «Ветерки», но никогда не рассказывали о их жизни более подробно. На этот раз мы решили съездить к ним в гости в Петергоф, о чем мы расскажем вам в нашем следующем сюжете.
Давайте собирайтесь. Берите получше яблочки.
Будучи студенткой первого курса Института культуры хореографического отделения, Галина поехала в свою первую экспедицию в Гдовский район Псковской области. Там городская девушка увидела, что сам уклад жизни может быть совсем иным, одухотворенным. Тогда-то и померкли для Галины перед нашей традиционной культурой классическая эстрадная современная хореография. Тогда-то и началась ее осознанная любовь к фольклору. В детстве Галина Владимировна хотела иметь много детей, петь и танцевать с ними. Ее мечта сбылась. К тому же вокруг большой семьи Емельяновых вырос целый фольклорный коллектив «Ветерочки».
Само название «Ветерочки» от того, что есть в каждой области песни про ветры. И они очень красивые, эти песни про ветры. И есть на Белом море очень красивые песни про ветерочки. У нас ее любят все. Один куплетик. Ветерочки, ой, вы ветры бу, уйные, с моря голос, ой, голосочки. Мы должны подружиться. Учитель, ребенок, ученик. И вообще все вместе. И между нами завязывается любовь от одного сердца к другому. Это такая ниточка. Была бы у нас с вами способность, мы ее увидели бы. Но мы ее можем почувствовать. И вот как только они чувствуют вот эту вот любовь к ним, а у тебя к ней, вот эти знания идут от сердца к сердцу. И все получается гораздо быстрее, нежели через голову. И вообще, это мы со взрослыми занимаемся, они все пишут, все взрослые пишут. Дети никогда ничего не пишут. Они просто смотрят, сразу делают. И знают очень много песен, плясок. И они все это, потому что голова отключается, и есть орган, который знает больше, чем голова, это сердце. Потому что он не только анатомический, он духовный, этот орган. И через сердце, через любовь очень много чего передается и вспоминается.
Фольклор родился не для сцены, но для здоровья, убеждена Галина Владимировна. При этом ребята постоянно выступают на российских и зарубежных фестивалях. Несколько раз в год «Ветерочки» ездят в экспедиции, собирают материал для работы.
приезжаем, как я уже сказала, не к простым людям, а к знающим. Вот у бабушки спрашиваем, а сколько вы песен знаете? А она говорит, так на каждую думку своя песня. И говорит мне, а у тебя много думок? Я говорю, я не знаю. Она говорит, а потому что разные. Кто-то может, говорит, вообще без мыслей ходит. А у некоторых стремительно мысль идет. Она говорит, на каждую думку песня. Я говорю, вы все время поете? Она говорит, Галина, это я по-псковски скажу, работаешь – пой, а не работаешь – тем более пой. И это получается, что человек все время находится в состоянии струны, все время вибрирует. Вы, когда что-нибудь хотите, что-то сделать, что-то сшить, поработать или помастерить, я такое часто замечаю, вы, когда начинаете сосредотачиваться, вы начинаете напевать что-то. Человек что-то напевает, мурчит что-то. Вот это, оказывается, такой важный процесс, когда человек наладился, понимаете? Наладился. Он мурчит. И вот я сколько замечала, люди, которые, у них нечистый слух, они когда мурчат, они всегда чисто это делают. Тихонечко что-то себе напевают. И я смотрю, разного возраста. Когда ты совсем не о том думаешь, и ты налаживаешься. И это должно быть всегда и везде. И это нормально. Потому что человек настраивается, и он начинает вибрировать. Мои дети, они в экспедиции ездят в моем животе и рядом за руку. И я знаю, что это очень сильно, и что он это не вспомнит конкретно, что было в год и в два. Но то, что вот он находится вот в этом, музыку эту слышит, среди этих людей находится, это все очень сильное воспитание, я это знаю точно. И поэтому я своих детей этому не учила. Я просто их брала с собой в поездки, вот в эти наши вот глубинки. И поэтому я для них всегда создавала среду. Среду единомышленников. Я для старших двух детей делала семейный клуб. Потом для средних детей делала семейный клуб. И здесь я как бы затеяла еще один семейный клуб для внуков. То есть мы стараемся детей в детские сады не отдавать. То, что очень важно до 10 лет, чтобы они вот росли в своем, окрепли в своем. Последствия того, насколько окружили детей интернетом и в первых классах, они будут известны через 10 лет только. А мы сейчас уже видим очень страшные последствия. Если раньше спокойно могла с детьми встать за руку и говорить, ребята, беремся за руки, там 3 лет, 5 лет или в школе в первом классе. Сейчас никто за руки не может взяться. Если мы едем в какую-нибудь элитную школу, для них это понятие невозможное. Их начинают выкручивать и ломать. Они не могут руки в кругу друг другу дать. Раньше-то вообще все из этого шло. Есть же слово «казачий круг». Не просто там, это просто термин «казачий круг». Люди стоят, кругом поют. Хороводы. Это вот мы стоим кругом, хороводы водим. Это, и в этом всегда человек находится в Боге и общается с Богом вот посредством песни.
Фольклором мы не учимся, а мы как бы им живем. Ну, одновременно учимся. Ну, вот, например, там, вот осенью, что мы, какие у нас там праздники происходят. У нас, например, ну, называется там капустки. То есть мы приходим, там, рубим капусту все вместе под песни. Например, зимой это масленица, мы тоже отмечаем, там, как бы, катаемся, там, ну, всякие там гуляния у нас народные.
Мне даже тяжело понять, как многие люди живут вот без этого. Это же никак не отдохнуть душой. Как-то все напряжение накапливается и никак не выпустить. А песни – это что-то удивительное. Душа начинает отдыхать.
Человек, который слушает, это человек с одной планеты. Человек, который поет и пляшет, это с другой планеты. У человека происходят эти процессы, когда он открывается, когда у него все внутри гореть начинает. Вот это и есть здоровье твое. Это же человек в тонусе находится. Если бы меня спросили, что такое здоровье, бабушка мне в Курской деревне говорит, мы, говорит, когда поем все вместе, мы дубрава. Я говорю, как это дубрава? А она говорит, а ты знаешь как? Говорит, она же высокая дубрава. Я себя чувствую такой же высоты. А я же, когда в пляске притаптываю, у меня же, я, говорит, землю чувствую, я втаптываю. То есть у меня вот все, говорит, от сердца вниз идет, а вот все, говорит, от сердца другое вверх идет. А я же еще с подружкой пою. У меня же еще я же еще с ней общаюсь. Идет такое сильнейшее распространение человека. Человек вниз идет в землю, вверх идет. Он как дубрава становится. У него вот это вот биополе расширяется. Если был такой бы какой-нибудь физический препарат, который был, аппарат, который бы это бы изучал, он бы доказал, что человек во время хороводов и плясок, он просто выравнивает свое биополе, которое порвано всевозможными просмотрами ужастиков, общение с мистическими передачами по телевизору и так далее, и страшной музыкой. Он у него порванный, человек, вот его оболочка, в которой находится, она больная. Когда человек начинает сам плясать и петь, не слушать, а сам плясать, он все это выравнивает сам, становится здоровым человеком. Сколько раз на наших глазах поднимались паралича люди во время песни. Песня заканчивается, гости уходят, он ляжет. Но потом он, когда начинает петь сам, он все равно поднимается. А я, когда в больнице видела, как человек после инсульта, во время украинских песен, как она себе смогла восстановить вот, пораженные какие-то рефлексы. И сначала это была просто пляска с платочком. Парень и девушка пляшут. А он ее не должен касаться, но он должен отнять платочек. Казалось бы, это очень просто. А мы сейчас посмотрим, как оно на самом деле. Наши игры – это спасение для ребенка, это то, что должно быть обязательно, потому что вот в этих играх происходят очень серьезные процессы. Мы эти игры не придумывали, и придумать это невозможно. Условия игры переключают его внимание на то, чтобы он игру выполнил. А он в этот момент должен петь, должен ритмично двигаться, должен координационно двигаться. Он должен еще какие-то силовые задания исполнить, и он об этом не думает. Мы стольких людей просто спасли от многих болезней. Есть двигательный аппарат, есть психологические зажимы, есть нервные болезни, психические болезни. Путем вот этих проживаний игр. Мы только не говорили им об этом. Я хочу ребенка просто через пляску, через специальные игры, хочу немного настроить, и он вспоминает то, чего он никогда в жизни не видел. Сейчас мы покажем игру, которая с моей родиной.
Yeah.
Игра «Селезень сиськосастый» проходит под Волынку. Оказывается, этот инструмент бытовал по всему миру и в России в том числе. Например, в Белоруссии волынку называли дуда. В XIX веке дуда оказалась незаслуженно забыта. А вот у марийцев и удмуртов она популярна до сих пор. Выступают ветерочки и под аккомпанемент гармошки или тальянки. Танцы, песни, игры ребята учат согласно церковному народному календарю. Костюмы пытаются мастерить сами. Считается, что такие пошитые своими руками сарафаны и рубахи живые, лечебные.
И вот мы, допустим, сшили для сцены. Потом думаешь, да так хочется и дома походить. Шьем для дома. Хочется для репетиции, хочется и на репетиции. Шьем для репетиции. Такой процесс, который вообще не заканчивается. Теперь, наконец, уже пятый год все задачились традиционной одеждой, одеждой верхней. И, оказывается, можно пошить стильную русскую одежду. А дети наши после занятий не могут ехать спокойно в электричке. И они поют, а я говорю, дети, ну вы смотрите, кто в вагоне, чтобы людей-то вот, ну, люди отдыхают. Они тихонечко садятся, начинают петь. Это было 2 недели назад. И они тихонечко стали петь какую-то новую песню. Из угла вагона мужчина кричит, погромче, погромче. Они громче стали петь. Стали люди подходить снимать, это часто такое бывает. Стали уже контролеры снимать. Потом он, этот мужчина, говорит, давайте спляшите. Они стали плясать, там есть такое небольшое пространство в вагоне. И стали с других приглашать. И говорят тем, которые снимают, вы, говорит, мобильники-то убирайте, давайте с нами плясать. Стали плясать, ему надо было уходить, тому человеку, который попросил все вот это затеял. И он отвернулся от всех лицом к двери, чтобы никто не видел, и заплакал горючими слезами. У меня даже все пальто на плече было мокрое. Он говорит, еду в Луганск, еду хоронить семью. Ему было около 40 лет. Говорит, мне нужно было на короткий срок какой-то, говорит, выехать, там, 2 недели, что ли. И вот, говорит, вся семья погибла, еду хоронить. И он нам сказал, спасибо вам за песню. Если бы, говорит, не услышал песен и плясок, ну просто удавился бы, говорит, или, говорит, заболел бы. А я ему говорю, так это же плясовые песни, это же непоминальные. Он говорит, это же, говорит, надо. И в горе, и в беде, и в радости это надо. Это, говорит, ну, ехал, говорит, вот, хоть топись. И он выходил и благодарил. Детям низко поклонился.
Ансамбль «Ветерочки» поселился в школе старинной музыки «Кантурум». Это единственное в России учреждение для детей по профилю старинной музыки периода Средневековья, Ренессанса и Барокко вот уже 25 лет находится в городе Петергоф. Примечательно, что учреждение муниципальное. И если бы не помощь города, кто знает, как долго продержалась бы инициатива Сергея Шека.
Совсем недавно мы выступали перед ветеранами, ну, то есть люди уже 70-80 лет. И у нас была для них такая программа, она называлась «Неизвестные песни о войне». Вот что там было самым главным? Эти люди увидели, что вот эти ребята, они по-настоящему любят свою родину. Это не важно, чем они дальше будут заниматься, будут ли они ходить в сапогах или они будут ходить в галстуке. Важно, что они до корня поняли Россию. И именно эти люди – наше будущее. В этом плюс ее занятий.
Фольклор – это для меня жизнь. То есть мы можем ходить в сарафанах по улицам, и это нормально, там еще что-то. То есть это не что-то такое застывшее для сцены, это скорее для себя, как-то для жизни.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!